29 сентября в 1907 году состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге. В конце 19 века инженеры многих крупных городов мира работали над использованием электричества для передвижения внутригородского транспорта. Не оставались в стране и русские. Еще в 1880 году инженер-артиллерист Федор Пероцкий продемонстрировал, что вагон может ехать по рельсам без лошади. Но история трамвайного движения в Петербурге начиналась довольно сложно. Уже полтора десятилетия во многих крупных городах России успешно ходили вагоны на электрической тяге, а в столице государства появлению трамваев мешало сопротивление владельцев конных парков, так как главным средством передвижения на то время в столице все-таки оставалась конка. Но в 1898 году подготовка к эксплуатации в столице наземного трамвая все же началась. Проект, один из авторов которого инженер Генрих Графтио, был готов к 1904 году, а через год началась его реализация. Среди участников подготовки и последующей эксплуатации трамвайного транспорта Петербурга был и талантливый инженер Яков Гакель. 29 сентября в 1907 году состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Генрих Графтио сам провел первый трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конно-Гвардейскому бульвару через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова. А в 1908 году в столице работали уже 9 трамвайных маршрутов. Первые петербургские трамвайные вагоны были изготовлены английской фирмой Брэш. Позже их стали делать и на российских – Коломенском и Мытищинском заводах. В настоящее время в Петербурге более 60 трамвайных маршрутов. Когда-то Петербург считался самым трамвайным городом мира. 30 сентября в 1941 году, 73 года назад, дата начала битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением. 30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой, одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны. Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт, но планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение 2 недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но Гитлеров продолжали рваться. Бои шли уже в 80 и 100 километрах от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий и населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение. Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам. «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено, и 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. Красная армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. Именно в этот день Иван Грозный издал приговор, указ об помещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей, который, по сути, заложил основу первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Свою историю русское войско и, прежде всего, сухопутные войска ведет из княжеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной раздробленности, образование централизованного государства и ликвидацию иноземного гнета повлекла за собой увеличение численности армии и укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни. Создало условия для первых военных реформ на Руси, которые активно проводил царь Иван IV Грозный. В дальнейшем появились усовершенствованная артиллерия, минно-взрывные средства, ручное огнестрельное оружие. Также было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске. Организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Наряду с этим были созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба, а наряд артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Эти меры по укреплению армии позволили русским войскам успешно отстаивать интересы Руси в борьбе с многочисленными врагами. Октября 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре Жак Гарнерен, совершивший 22 октября в 1797 году первый в мире прыжок с парашютом. Монгольфьер, так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его летом в 1783 году, взмыл в небо в 17:25 и спустя час, пролетев около 30 километров, опустился в усадьбе Астафьева, в имении князя Петра Андреевича Вяземского. В корзине, или, как тогда говорили, лодке воздушного шара, вместе с французом находилась первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная княжна Трубецкая. У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей. Романтика полетов в небо понемногу превратилась в отдельный вид спорта. 1930-е по 1940-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок «Дирижабль-строй», ныне подмосковный город Долгопрудный, откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей. Советские пилоты совершали полеты в скрытой гондоле на высоту от 11 до 12 километров, большой продолжительности и дальности с посадками в Казахстане и Сибири. И хотя в международных состязаниях они не участвовали, им удалось установить много мировых рекордов. Сегодня полеты на воздушном шаре – приключение, которое доступно людям разного возраста. Это море сильных ощущений, красоты и романтики. 3 октября в 1795 году родился русский поэт Сергей Александрович Есенин. Родился он в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье. Рос и воспитывался в атмосфере глубокого народного православия. Уже в 9 лет Сережа начал писать стихи, подражая частушкам. Обучался Есенин в земском училище и затем в церковно-сельской школе. Тогда появились его первые взрослые стихи и составлен рукописный сборник «Больные думы». Русская деревня и природа, народное творчество и русская классическая литература оказали сильное влияние на формирование юного поэта. Направляли его природный талант. В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где сначала работает в конторе купца, затем в типографии, продолжая писать стихи, в которых выражена его любовь ко всему живому и родине. Но поэтический мир становится уже более сложным и многомерным. Юный поэт участвует в деятельности Суриковского литературно-музыкального кружка. Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах, а через год он переезжает в Петроград, где знакомится с Блоком, Городецким и другими поэтами столичной элиты. Читает им свои стихи и получает высокую оценку и одобрение. Есенин становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны. В 1916 году Есенин издает свой первый сборник «Радуница», где поэт – тонкий лирик, знаток крестьянской Руси и народного языка. В его стихах – стремление к всеобщей гармонии, к единству всего, сущего на земле. Книга была восторженно принята критикой, которая отметила свежую струю, юную непосредственность и природный вкус автора. Октябрьскую революцию поэт принял радостно. Ему казалось, что наступает эпоха великого духовного обновления. Преображение жизни, переоценки всех ценностей. Наиболее значительные произведения Есенина созданы в 1920-е годы. Здесь он поэт-философ, в своих стихах рассуждающий о вечных проблемах человеческого бытия. Но больше стало в строках драматических оттенков, а эмоциональной доминантой лирики становятся осенние пейзажи, мотивы, подведение итогов прощания. В этот период он создает такие шедевры, как книга стихов «Москва кабацкая» и поэма «Черный человек». В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному крестьянству и сопротивление бездуховности и насилию. Одним из последних его произведений стала поэма «Страна негодяев», в которой он обличал советскую власть. Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 декабря в 1925 году. При невыясненных обстоятельствах его нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повешенным. По наиболее распространенной версии, Есенин в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище. 4 октября в 1957 году на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. открывший космическую эру в истории человечества. Был выведен он на орбиту ракетой-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодрома Байконур. Космический аппарат ПС-1 в расшифровке «Простейший спутник-1» представлял собой шар диаметром 58 см, весил 83,6 кг, был оснащен 4 штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,2 метра для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров. Перигеи 288 километров. На 315 секунд после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир. Спутник ПС-1 летал 92 дня до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. А его радиопередатчики работали в течение 2 недель после старта. США смогли повторить этот успех лишь к 1 февраля 1958 года, запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1» массой в 10 раз меньше первого ИСЗ. Октября, ровно 70 лет назад, родился советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Михайлов. Александр Яковлевич родился в поселке Цугульский Датсан Читинской области. В 1959 по 1961 годы учился в ремесленном училище, а с 1961 по 1963 год работал на рыболовецких судах. В 1969 году Александр окончил театральный факультет Дальневосточного института искусств и стал артистом Приморского краевого драматического театра имени Горького, где дебютировал с ролью Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание». В 70-х годах он работал в Саратовском академическом театре драмы имени Карла Маркса, на сцене которого играл Константина в «Детях Ванюшина», князя Мышкина в «Идиоте», Шаманова в спектакле «Прошлым летом» в Чулимске. На киноэкране Михайлов дебютировал главной ролью в фильме «Это сильнее меня», после чего обаятельного и фактурного актера стали охотно приглашать в основном на главные положительные роли кино и телефильмах. Наиболее заметной из ранних экранных работ Михайлова стал деревенский шофер Федор в фильме «Приезжая». Сыграв знаменитого шахматиста Алехина в фильме «Белый снег России», Александр заявил о себе в кино как серьезный драматический актер. Расширению его экранного амплуа способствовали отрицательные роли в сериале «Следствие ведут знатоки» и в фильме «Белый ворон». Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых Михайлову принесла роль Павла Зубова в картине «Мужики». Среди киноработ этих лет наиболее заметной стала острохарактерная роль Васи Кузякина в комедии «Любовь и голуби», которую признанный реалист Михайлов играл в ранее несвойственной ему условной почти гротесковой манере. За роль Павла Шорохова в остросюжетном фильме «Змеелов» в 1986 году был признан актером года. В 1992 году Михайлов попробовал себя в кинорежиссуре, сняв фильм «Только не уходи», посвященный теме СПИДа. А в 1997 году дебютировал как певец, составив концертную программу из русских казачьих песен, с которой выступал в филиале Малого театра и гастролировал по стране. С тех пор он часто выступает со своими программами, а еще участвует в творческих вечерах и различных телепередачах. Сегодня народный артист России, кавалер орденов почета за заслуги перед Отечеством 4-й степени Александр Яковлевич Михайлов преподает в АВГИКе актерское мастерство. Он любимый зрителями и профессионально востребованный актер. Живет и работает в Москве.
Вот и я во всем неугомонный, как и тот расстрелянный поэт. Где-то на углу у Малой Бронной мысленно сжимаю пистолет. И гудят простуженно машины, и зевают окнами дома, и домой торопятся мужчины, отложив работу и дела. И домой торопятся мужчины, отложив работу и дела. Вот я во всем неугомонный, как и тот расстрелянный поэт. Где-то на углу у Малой Бронной мысленно сжимаю пистолет. Позабытая вина, и опять как будто без причины путаю и мысли, и слова, и опять как будто без причины путаю и мысли, и слова. Вот я во всем неугомонный, как и тот расстрелянный поэт. Где-то на углу у Малой Бронной мысленно сжимаю пистолет. Вот и я во всем неугомонный, как и тот расстрелянный поэт. Где-то на углу у Малой Бронной мысленно сжимаю пистолет. Мысленно сжимаю пистолет.